Божье и кесарево. Где эта граница, которую мы должны оберегать, сознавать? Когда мы готовились к этой теме, 2 месяца я погружался в эту тему, изучал, слушал, читал, исследовал много материалов. И вы знаете, я пришел в восторг от того обилия духовного наследия, которое нам досталось от того ушедшего поколения, которых Бог избрал точно на основании верного ответа Слова Божьего определять эту границу. И частично то, что мне удалось почерпнуть из этого нашего наследства, надеюсь, что для большинства оно не утрачено, не забыто. Апостол Павел сказал: «Я насадил, Аполлос поливал». Вот знаете, поколение верных служителей, которые насаждали, они ушли. Мы сегодня должны поливать. Поливать – это давать вторичную жизнь, напоминать, возбуждать здравый смысл, передавать те духовные ценности. Вот что значит поливать. Потому что есть сегодня немало таких людей, которые говорят: эти темы не будем трогать 20 лет, они сами высохнут, сами умрут, отомрут, а за эти 20 лет вырастет новое поколение, которых мы увлечем другими целями. То есть наша задача, друзья, сегодня эти темы мы будем стараться чаще проводить, хотя бы раз в год в нашей церкви, чтобы те, кто пришли в церковь, знали, наследниками каких духовных ценностей мы с вами являемся. Итак, Божье и кесарево. Геннадию Константиновичу принадлежат такие слова: «Дал бы нам Господь обрести с его помощью верное понимание окружающей действительности, ибо, вступив в нелегкую эпоху 21 века, мы не имеем права на очередную историческую ошибку. Восприняв в качестве верховного и неоспоримого закона своей жизни усиленно пропагандируемый и настойчиво внедряемый в греховный взгляд на место церкви в этом мире, служители братства, которые несут ответственность за духовное состояние своих рядов, важно видеть в этом первостепенную задачу». В чем первостепенная задача? Не просто крестить, а знать место церкви в этом мире, охранять эти границы. Служитель-то пограничник, а пограничникам первому пуля достается, а тех, кто желают проникнуть, интервенции когда и так далее, они, это самая опасная зона, стоять на границе и охранять ее. Это там должны быть люди жертвенные, верные Богу и так далее. Так вот, здесь говорится о том, что нам в наследство достался ошибочный взгляд на место церкви в мире. Я хотел бы изложить коротко 3 взгляда на этот вопрос. Папа Римский сказал, что отделение церкви от государства – это историко-богословские джунгли. Но мы в этих джунглях разобрались. 5000 лет, которые наши братья отсидели в вузах, на тюремных нарах, они в этих тоже темах разобрались. Бог, написано, дает знания любящим Его. И это не такие уж джунгли для тех, кто желает быть водимым Духом Божьим. Итак, первое ошибочное место церкви в этом мире, оно состоит в таком понятии, как царепапизм. Это когда церковь занимала господствующее положение над государством. Начало этого явления было в 313 году, когда император Константин стал христианским монархом. Церковь подтвердила его полномочия через святой дар помазания. Она, написано, возлюбила своего помазанника с большой буквы не только в качестве главы государства, но и как обладателя специального духовного дара управления, как жениха церкви, являющего образ самого Христа. Церковь провозгласила императора Константина 13-м апостолом, ибо наступило тысячелетнее царство, ликовали христиане. Вот такой был царепапизм, когда царь и папа все в одном лице. К чему это привело? Католическую, то есть Вселенскую Церковь, к тому, что она стала обладать инквизицией. Папы поставляли и благословляли королей, все короли получали корону из рук папы. Папа Римский получал десятину от всех европейских государств. Папа Римский, он обладал частью земель во всех государствах Европы, и он вел, папы вели крестовые походы против мятежных стран, которые были заражены еретичеством. Именно в это средневековое тяжелое время, когда лучших сынов и дочерей лишали жизни за несогласие с римской кафедрой, отнимали жизнь, в это время зародилась реформация. Геннадию Константиновичу принадлежат такие слова, он дает очень точный анализ этой эпохи царепапизма, что самые пагубные последствия в жизни народа Божьего и бесчестие для Церкви Христа Иисуса принес ей грех преступной связи ее служителей с мирской властью. Дух мира сего проникал в христианские общины, а Дух Святой оставлял их. Служение без Духа Святого не замедлило принести свои горькие плоды. Появились ереси, расколы, христианские войны, инквизиции с ее казнями и кострами. Церковь изгонимой превратилась в гонительницу. Императоры руководили христианскими соборами. Духовенство пользовалось государственной властью для исполнения своей воли. Трон патриарха и трон монарха стояли вместе. Оружие истребления и казни принадлежало патриарху настолько, насколько и монарху. Смертная казнь утверждалась двумя подписями. Итак, 16 век. Реформация оказалась под государством. 1530 год, реформация, исповедание веры, автором его был друг Мартина Лютера Мелахтон, и вот в этом исповедании веры есть такой пункт, как политика есть часть божественного порядка, и как следствие христиане должны быть вовлечены в нее. Реформа в церкви должна произойти через королевскую власть, утверждали реформаторы. То есть, изменив доктрины, европейская реформация, она сохранила в себе дух сотрудничества с государством, но уже под государством. Не над, а под. 19 век, Российская империя. А так как наш брат Павло Василий обучался в Германии, он привез гамбургское вероучение, перевел его на русский язык, внедрил его в Тифлисскую общину баптистов, но там был опасный пункт западного протестантизма, где было написано: «Мы не видим препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности и участвовать в военных действиях». То есть ошибочные взгляды европейского протестантизма, они насаждались на наши славянские земли, когда сектанты, баптисты, штундисты, евангелисты, баптисты потянулись к вожделениям общественной значимости, потянулись к содомским радостям, сесть у ворот – и влиять на политику, занимать государственные должности. Лучшие полководцы были протестанты в армии Кромвеля и так далее. Военных людей там было много. И вот 20 век, друзья, казалось бы, так называемое золотое десятилетие, декрет об отделении церкви от государства, и союз баптистов, союз евангельских христиан вместе, говорят, что насчитывал примерно 500 000 членов. И вот 26-й съезд, который был последний до войны, и он похоронил два союза. Что там произошло? Наши руководители, хорошие братья, закончили мученический свой жизненный путь, мы от них не отрекаемся. Они проявили верность в страданиях, но они проявили неверность в учении. Ошибочные основы домостроительства были заложены на этом 26-м съезде. В частности, Иванов Клышников в докладе, я взял цитату из его доклада, принадлежат такие слова. Еще раз повторяю, мы не отрекаемся от наших отцов, мы с уважением относимся ко всему доброму, что было сделано, но мы не берем с собой их грехи, не хранителями и не являемся наследниками этих грехов и не будем их в своей жизни практиковать, потому что это ошибочное домостроительство. Читаю. Мы должны ответить на вопрос, как мы должны относиться к государству вообще, и как мы смотрим на исповедание гражданских повинностей. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Но мы не можем ограничиться одним повиновением. Слово Божие призывает нас к сотрудничеству с властью в достижении высоких трудных задач государства. Мы поддерживаем государство, сотрудничаем с ним, невзирая на то, что государство по своей сущности есть организованная система принуждения. Мы правительство признаем, поддерживаем его и сотрудничаем с ним в достижении государственных задач. Трижды слово «сотрудничаем». Курс на сотрудничество церкви с государством. Где-то написано. Разве Господь такую программу оставил для своей церкви? Такое в Писании вы читали, чтобы церковь, невеста Христа, сотрудничала с богоборческой властью. Неважно, или с демократической властью, но в данном случае была попытка установить некую такую симфонию отношений с богоборческой властью, которая заявила о своих богоборческих целях, уже на тот момент расстреляв не одну тысячу священнослужителей. Дальше читаю, тоже очень важная цитата для понимания этой темы. «В лице советского государства мы имеем такое государство, которое положило конец гонениям прежнего времени». Государство теперь требует нас к ответу и хочет знать, кто мы, кучка ли анархически настроенных сектантов, готовы по всякому поводу уйти в подполье или выселиться из страны, или мы серьезное мощное религиозное движение, претендующее на духовное водительство в стране, которое, постепенно разрастаясь, втягивая в себя широкие массы населения, желает и может влиять на общественное мнение, на социальный и государственный уклад и даже на законодательство. Программа Лота. Так он это все хотел. Он хотел влиять, он хотел менять общественный строй, он хотел быть влиятельным у ворот Содома. Мы как раз на последние претендуем, а мы с вами претендуем на эти цели. Это цели для невесты Иисуса Христа. Вот ошибочные воспринятые идеи западного протестантизма стали насаждаться, друзья, на наших славянских землях. К чему это привело? Это посев, каков был плод. Когда наши руководители выговорились, тогда от государства тоже решило сказать свое слово. Они поняли, что это уже соль, потерявшая силу. Это город без стен, можно теперь ограничивать их административно. Был создан жесткий закон 29-го года, который 60 лет давлел на Церковью Божьей административно. Мы затронули лишь три формы взаимоотношений церкви с государством. Две пока, да? Церковь над государством, церковь под государством, когда она в таком греховном услужении у мира этого находится. И вот теперь взгляд Геннадия Константиновича, слова, которые он сказал на пятом съезде в Туле 2005 год, за два года до своего перехода в вечность. На протяжении всей истории христианства церковь то стремилась занимать господствующее положение в государстве, то подпадала под его влияние, но что не принесло пользы ни церкви, ни обществу. Истинное же положение церкви в мире – быть не над, не под государством, а стоять вне его. «Царство мое не от мира сего», – сказал Иисус Христос. Принцип отделения власти духовной от светской является основополагающим и благотворным для жизни как церкви, так и государства. И хотя мы на личном уровне часть своего народа, с ним живем, переносим невзгоды и испытания, но как церковь Христова, как институт божественного происхождения, в котором безраздельно господствует Христос, мы должны стоять вне всякой зависимости от человека». Наше братство только сейчас, на исходе почти 40 лет с лишним, точно нашло свое место в этом мире и обществе. Где оно? Не в политике, не над государством. Государство – другая сфера, там другой мир. Не мы глава им, Бог поставляет их, а мы, как граждане, с уважением должны к ним относиться. Нельзя стоять и под государством, потому что мы ходим под Богом, а Он царь царей. У нас есть божественные заповеди, своя конституция. Мы цари и священники Бога Всевышнего. Поэтому всякие притязания стать выше государства или позволить церкви подпасть под его влияние или допустить греховный царепопизм, когда духовным отцом является и царь, и глава церкви, это совершенно неприемлемо. Место церкви Христовой вне государства. Вот это до пришествия Христа. Тем более, что в нашей стране конституционно закреплено отделение церкви от государства. Бог посылает нам такие условия, которые отвечают требованиям святых, основанных на заповедях Божьих. Царство мое не от мира сего. Ну а теперь немножко ближе к правовой теме. 8 апреля 29 года я сказал, что в этом году такая памятная дата, 90-летие, когда в одну ночь все изменилось. Церкви были зарегистрированы, наслаждались свободой, благовестием, библейскими школами, курсами, изданиями, поездками за рубеж на Всемирный конгресс баптистов. И вы знаете, когда это законодательство было принято, от церкви не потребовали перерегистрации, ничего не изменилось. Это очень интересная ситуация. Вы регистрируете церковь под одним законом, хорошим, который вас ничем не стесняет, не ограничивает, но на правовом поле границы легальности определяет кто? Законодатель. Одна ночь закон поменялся, и от вас ничего не требуется, вы все там. Вот так случилось в 29-м году, 8 апреля. Одна ночь, проснулись и уже под другими законами. В этом законодательстве было, основные такие базовые ограничения – запрет на обучение несовершеннолетних религии Привлекать детей к участию в хорах, в оркестрах запрещено. Запрещено оказывать материальную помощь своим членам, организовывать как специальные детские, юношеские, женские, молитвенные и другие собрания по обучению религии. Запрещено проповедовать вне стен молитвенного дома, район деятельности служителей культа, проповедников ограничивается местом жительства членов. Вы знаете, когда уже Советский Союз почти распался, это в 90-м году, впервые в светской газете был дан светским журналистам Радышевским очень точная характеристика этому законодательству. Это цитата светского журналиста. «Узаконенный погром всех религий, давший России больше мучеников, чем предыдущие 9 веков ее христианской истории, начался в 1929 году с принятием постановления о религиозных объединениях, порывающего с ленинским декретом». Известное заявление в Конституционную комиссию в 1965 году, где в официальном документе была написана такая оценка этого законодательства. «Для осуществления замысла административно-физической борьбы с целью уничтожения церкви и религии 8 апреля 1929 года было принято постановление, которое должно было свести на нет свободу вероисповедания. Оно лишило граждан возможности пользоваться правом свободы совести и дало возможность проводить в жизнь программу массовых репрессий. В результате тысячи погибших верующих. В тюрьмах и лагерях они гибли массами. Напрасно ждали их дети, жены, родственники. Так и не узнали они, где покоится их прах. Одному только Богу ведомы их братские могилы-свалки». Самое страшное не то, что это законодательство, оно отняло дома молитвы. Самое страшное, что оно произвело расслоение внутри церкви на идущих путем Авраама и идущих путем Лота, на безумных Христа ради и на мудрых во Христе, на тех, кто лавировал, приспосабливался и говорил, главное, чтобы дом молитвы не отняли, и на тех, кто говорили, мы уходим на нелегальное положение, разбивается церковь на маленькие группы молитвенные, и будем молиться день и ночь, и Господь Всемогущий, Он совершит свое дело. Вы знаете, вот этот курс, с одной стороны, обозначенный духовенством на нашем 26-м съезде о том, что необходимо сотрудничать с государством, с другой стороны, нажим административный по линии фискальных органов, он породил, как вы знаете, в военное время официальный союз, который назывался «ВСЕХБ», Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов, где уже не в теории, а на практике осуществлялась доктрина сотрудничества служителей церкви со спецслужбами. И, как Геннадий Константинович сказал, это были искореводствующие служители. Такая армия специально обученных работников, которые уничтожали духовную жизнь в церквах. Они предательствовали. То, что сделал Иуда, они один раз в своей жизни они делали каждый понедельник в кабинете уполномоченного. В архиве в Государственном Российской Федерации мне встретился такой документ, образованный в канцелярии старшего пресвитера по Краснодарскому краю 1950 год. В то время там был старшим пресвитером Карнаухов Николай Иванович. И он написал такое письмо, ну, как старший пресвитер, всем общинам Краснодарского края, небольшая цитата из этого письма. «Огромный истукан в чрезвычайном блеске видение Даниила – это капитализм. Камень, разбивший истукана, это коммунизм. Он сделался великую горою, наполнил всю землю. Оно вовеки не разрушится, и оно сокрушит и разрушит все царства. А само будет стоять вечно. Поэтому во всех общинах ЕХБ Краснодарского края совершить торжественное служение по случаю годовщины Октябрьской революции». Вот такая у них вера была, братья и сестры, такое домостроительство было. Вот такая жизнь была. Нам сегодня трудно в это поверить, что так было, но так было. Самое страшное, что делала регистрация, она входила, вот это, знаете, появилось воинство, оскверняющее святилище, чтобы внутри, во святилище все разрушить, все осквернить, да? Через кого? Руками священнослужителей, которые вот таким образом отрабатывали пресвитерские удостоверения, заграничные командировки, служебные квартиры, и все блага, которые они получили от своих покровителей. В результате этой легализации, которая была дана под эгидой ВСЕХБ, что произошло? Произошло второе расслоение. 1/3 общин евангельских христиан были зарегистрированы, они были лояльными религиозными обществами, поэтому имели некоторый статус легальности, а 2/3 общин евангельских христиан, они не зарегистрированы. Это было религиозное подполье, фанатики, экстремисты, незаконное собрание, нелегальные служители. Вот как, ну это просто терминология, как власти именовали вот эти все группы. Так вот, представьте себе, если было всего около 200 тысяч, получается 70 тысяч зарегистрировано, а 130 тысяч это сектанты, экстремисты и у них незаконные собрания. А власть регистрацию не давала, а зарегистрированные служители не имели права обслуживать незарегистрированные общины. Это было искусственно сделано расслоение в среде народа Божьего. И к чему это привело? Вот эта послевоенная легализация после 1945 года, она привела к тому, что общинам, не признающим духовный центр всех Б, отказано в регистрации. У меня есть очень много архивных документов, уголовных дел, осужденных братьев на сроки по 25 лет только за то, что они не признавали духовный центр всех Б в Москве легитимным. Сотни служителей были осуждены на вечное поселение за принадлежность к нелегальной антисоветской организации сектантов-евангелистов-баптистов, в то время как 1/3 пользовалась услугами легализации. Была создана система государственного управления церковью из 3 уполномоченных. Уполномоченные от всех Б, от КГБ и от Совета по делам религии. Был установлен контроль членства религиозных организаций и международных связей, избрание лояльных пресвитеров, ограничение детей и молодежи на богослужениях, запрет на благотворительность. Вот такая тройная цепь наброшена на церковь, чтобы убить в ней все живое. Вот как это сказывалось на судьбах верных служителей? Мы знаем из автобиографии, написанной Николаем Петровичем Храповым, что когда он вернулся с Колымы и приехал в Ташкент, он отбыл там 12 лет заключения. Вы знаете, он был здесь в Коломне арестован, его осудили, отправили на Колыму, и только через 12 лет ему сказали, ты свободен. И он приехал в Ташкент по месту жительства своей жены Елизаветы. Попал в зарегистрированную общину 1000 членов церкви. И когда он увидел, что молиться о узниках нельзя, проповедовать о пришествии Христа нельзя, детям участвовать и вообще быть на собраниях нельзя, крестить молодежь до 30 лет нельзя, он сказал, я не мог присоединиться в Ташкенте к официально действующей общине всех Б. В кругу друзей, свободных от отступлений, я был рукоположен старцем Чекашкиным на дело благовестия. Собрания проходили в частных домах, в свободе духа и независимости от государства. Их было там 20-30 человек. Но там была свобода духа, там не было никаких ограничений. Там была свобода действия Духу Святому и никаких ограничений молиться о узниках, помогать узникам. Друзья, цена за эту независимость, а цена очень большая была заплачена. Уже через 2 года этих домашних собраний его арестовывают, еще с одним братом и осуждают на срок 25 лет за 2 года жизни в свободе. 25-летний срок заключения – это цена независимости. И он пишет, что незаслуженное обвинение и сам срок 25 лет должны были сломить наше стремление верно служить Господу, но Бог давал мужество и силы перенести это испытание. У меня вопрос. Друзья, за что, за какие ценности платилась эта цена? За независимость. Регистрация – это не заповедь, а независимость – это заповедь. И за исполнение этой заповеди замуровывали свою жизнь на 25 лет в тюрьму и считали, что это жертва Богу. Церковь когда-то оживет, когда-то церковь сбросит с себя эту тройную цепь, и церковь платила эту цену. Это, друзья, свидетельство ушедшего поколения, верных домостроителей церкви. Это то, что нам досталось, эта свобода, которую мы сегодня имеем, независимо, за нее дорого заплачено. Соломон строил на территории, которую отвоевал Давид. Соломон строил из материалов, которые приготовил Давид. И все, что мы сегодня строим, мы должны помнить, что мы стоим на плечах того поколения. Мы строим, потому что мы имеем это наследство веры и верности. Эти свободы все отвоеваны, на которых мы сегодня строим и имеем то, что мы имеем. Итак, друзья, 61-й год. Я не буду рассказывать о том, что происходило в 61-м году. Вы знаете об этих событиях, совершенно между нами известных. Что касается легализации церкви, друзья, к этому времени, к 61-му году, уже 35 лет не было съездов. Старшие пресвитера не избирались церковью, они назначались президиумом всех Б и утверждались атеистами. Чтобы поднять авторитет всех Б, были в срочном порядке, в 1963 году разрешен съезд, регистрация общины, издание Библии, библейские курсы, крещение молодежи, потому что сказали, авторитет Совета Церкви растет, ваш авторитет падает, поэтому быстренько съезд, быстро библейские курсы, издавайте литературу, все, что было нельзя, можно. И более того, когда вызывали пресвитера уполномоченного и говорили, как это вы можете в своей церкви допускать нарушение законодательства, молодежь у вас участвует в служении. А пресвитера говорили, хорошо, мы запретим, но вся молодежь уйдет к отделенным. О, нет, все можно, пусть молодежь собирается, лишь бы к отделенным, чтобы не переходили. То есть ради того, чтобы к отделенным не переходили, все можно. И то все хорошее, что у них было, мы рады, что у них все это было. Мы рады, что Лоту было хорошо, потому что был Авраам. Лоту было хорошо, у них там были библейские курсы, съезды, потому что был Авраам, который Бог вспомнил Авраама, да? Сам Содом, царь Содомский ради Авраама сделал Лоту хорошо. Девиз Геннадия Константиновича был такой, это девиз человека веры. «Мы ничего не требуем от мира и ничего не просим у него взаймы, и, лишаясь всего, оставляем за собой одно право – быть по учению Христа, отделенными от мира, быть чистыми от сотрудничества с внешними, быть верными христианами». В это время, когда началось движение в 1961 году, уже второй год осуществлялась так называемая пятилетка безбожия, объявленная главой нашим государством Никитой Сергеевичем Хрущевым, который обещал к 1964 году показать по телевизору последнего верующего. Вы знаете, перед тем, как Советский Союз распался, был последний председатель Совета по делам религии, некий Константин Харчев. И он в 1988 году, по случаю тысячелетия крещения всея Руси, в высшей партийной школе сказал интересную лекцию. Я взял небольшую цитату из этой лекции. «Никита Сергеевич Хрущев ждал скорого наступления коммунизма, поэтому с церковниками надо было кончать в сжатые сроки. С 1961 по 1964 годы из 20 тысяч существующих церквей половина были закрыты и закрывали по 150 церквей в день». Я думаю, этот чиновник высокого ранга, член ЦК, он хорошо знал статистику. Не 300 домов молитвы в год, как мы говорили, а 150 церквей в день. Имелось в виду и православных, и лютеранские кирхи, ну все имелось в виду, это статистика. В день 150 церквей, потому что через 5 лет мы религию в коммунизм брать не собираемся. А когда Геннадий Константинович пришел с этой идеей съезда Карьеву и Житкову к бывшему руководству всех Б и говорил о идеях съезда, они говорят, что у вас воздушные замки, они не собираются нас брать в коммунизм. А Геннадий Константинович тогда немножко с иронией, присущей ему, он сказал этим старцам, дело не в том, что они нас в коммунизм брать не собираются, а дело в том, что мы их в Царство Божие не собираемся брать, если они не покаются. Это гораздо важнее. Да, еще одна цитата одного светского журналиста. «Очередное великое гонение на христиан совпало с запуском первого человека в космос. В 1961 году появилась инструкция по применению законодательства о культах, которая, помимо запрещения благотворительности, религиозных обрядов под открытым небом, а также в квартирах и домах верующих, что само по себе обрекало общины на исчезновение, в ней содержался следующий пункт. Не подлежат регистрации религиозные общества и группы верующих, вероучение и характер деятельности которых носит антигосударственный характер. Под эту формулировку подгонялось всякое активное проявление деятельности общины». Как вели себя верные служители в то время? Вы знаете, вот когда построил царь Истукана, мы не знаем, сколько тысяч иудеев падали ниц перед ним, поклонялись. Но вот это вот позорище, когда иудеи кланяются Истукану, пленные иудеи, оно остановилось, этот позорный процесс перед Истуканом, падение ниц, прекратилось, когда появилось три верных человека, которые встали и стояли прямо. И в наше время, в 60-е годы, вот эти Бог нашел людей, которые стояли прямо и не преклонялись. А Михаил Иванович Хорев, мой отец, написал известную статью «Вестники истины», она была опубликована в 1978 году. «Святое неповиновение», так называется статья, маленький фрагмент из этой статьи. «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, которые предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога Святого. Законодательство 29-го года подобно бездушному истукану. Стоит этот истукан с 29-го года и мучит народ Божий, продолжая собирать вокруг себя малодушных поклонников. Где же бесстрашные Сидрахи, которые бы положили конец этой неверности народа Божьего? Полвека возвышается этот истукан, и страшно подумать, что уже полвека ему кланяются многие христиане, а это сознательная измена Богу. Сколько пролито крови отдельными богобоязненными служителями, которые осмелились в одиночку остаться верными Богу, и все-таки большинство христиан предпочитают 50 лет отмалчиваться. Другие не видят большой беды в частичном исполнении законодательства. Третьи успокоились тем, что в сердце своем положили не принимать его в исполнение, но открыто никогда об этом не говорить. Какие бы удары ни обрушились на нас, но истинный христианин всегда должен сказать: «Нет, никогда, никогда не поклонюсь никакому истукану, никогда ни в чем лице Господу моему не будет соперника, ему одному я буду поклоняться и служить». Вот эта статья была главным обвинением его в судебном процессе в 80-м году. Это был главный аргумент, по которому он был осужден на 5 лет лагерей строгого режима с конфискацией личного имущества за то, что законодательство было названо бездушным истуканом, и за то, что он в этой статье призывал открыто к невыполнению, неисполнению, неповиновению советского законодательства. И записи судебного процесса Михаила Ивановича, последнее слово, и маленький фрагмент из его последнего слова. «Граждане судьи, считаю себя невиновным, преступления я вообще не делал, у меня их нет. И если суд вдруг вынесет решение освободить меня из-под стражи, то я с радостью вернулся бы домой, к семье, но свобода мне нужна для того, чтобы еще с большей ревностью совершать служение моему Богу. Вновь я буду призывать всех верующих твердо стоять в истине Христовой, хотя именно за это меня сегодня судят. Я буду воспитывать молодежь и детей в учении и наставлении Господнем, хотя вы и в этом обвиняете меня на данном процессе. И это я буду делать всегда. Не потому, что я упрям по характеру или мне это выгодно, нет. Но я служитель Божий и иначе поступать не могу. И если мой 5-летний срок в заключении принесет больше славы моему Господу, чем моя жизнь на свободе, то я рад буду этому судебному процессу и благодарен моему Богу. Верховный суд с большим опозданием отменит это законодательство». Это было слово пророческое. Ровно через 10 лет это законодательство было отменено в 90-м году. Но слово было сказано. «Из уст служителей, из уст мучеников, узников, тысячи раз судьи слышали это слово в духе верных вот таких, вы знаете, заступников народа своего. И то, что написано: гнали меня, будут гнать и вас, слушали меня, будут слушать вас. Сначала гнали, судили, а потом законодательство отменили». Вот эта заповедь точно, 100% сработала и на нашем братстве. Тысячи раз вот эта мысль, она служителями Божьими, проговаривалось на всех судебных процессах. В деле, в уголовном деле каждого служителя есть эта строчка: осужден за нарушение законодательства религиозных культов. И мы это нарушали сознательно. И Геннадию Константиновичу принадлежит такое тоже очень важное слово на эту тему: духовное осмысление, богословское осмысление этого процесса, что для нас законно, что незаконно, где границы законности. «Царство Божье почти всегда созидалось путем святого неповиновения миру. Есфирь, видя бедствие родного народа, обреченного на гибель, сказала: „Пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну“. Вспомним трех отроков, сохранивших верность Богу во время всеобщего отступления, которые сказали: „Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Если же не будет того, то истукану не поклонимся“. Вспомним апостолов, которые мужественно свидетельствовали: „Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Таков и был путь всех праведников, как Ветхого, так и Нового Завета“. Друзья, это наше наследство. проявлять святое неповиновение, когда кесарь вторгается в Божье и посягает с позиции своих законов на закон Божий. Запись судебного процесса Геннадия Константиновича в Москве 30 ноября 1966 года, цитата из его последнего слова. «Совет церкви не против регистрации на законных основаниях». Кстати, что такое законные основания для регистрации, я об этом скажу чуть позже. Чуть позже мы это расшифруем, это выражение «регистрация на законных основаниях». «Но церкви боятся ее как огня, потому что она приводит к незаконному вмешательству атеистов в жизнь церкви. Если власти говорят, этот может быть пресвитером, а этот нет, то это незаконное основание. Если нам будут указывать, как вести духовное служение, то мы не можем принять на таких условиях регистрацию. И никакие законы, никакой суд не докажет мне, что нужно принять такую регистрацию». Был еще очень интересный судебный процесс в Луганске. Судили трех служителей. И вот судья, я этот фрагмент прочитал в стенограмме судебного процесса, это очень интересная цитата. Судья задает вопрос подсудимому. «Какова ваша роль в организации секты?» Будков, подсудимый. «Я являюсь членом церкви». Судья. «Церковью называется, если она зарегистрирована, а так это не церковь». Вот здесь возникает очень интересный правовой вопрос, который необходимо нам осмыслить. А вопрос следующий. С чего начинается церковь? Есть Божьи законы и законы кесаря. Законодательство религиозных культов гласило, кстати, регистрация, это был санкционирующий акт от 1929 года, что религиозное общество, так и группа верующих могут приступить к своей деятельности только после регистрации в установленном порядке в органах государственной власти. Деятельность незарегистрированных лиц в качестве служителей культа является незаконной. То есть без удостоверения ты бродячий проповедник, а с удостоверением ты пресвитер. Лицензию быть тебе пресвитером выдают кто? Регистрирующие органы. Без регистрации вы секта. А с регистрацией вы церковь. И вы знаете, вот нам втемяшивали в наше сознание столетия вот эти установки. Целое столетие вдалбливали в наши мозги вот эти установки. Они принимались почти по умолчанию, пока не появилось братство, которое объяснило, с чего начинается церковь. Церковь зарегистрирована на небесах. Ее деятельность санкционирована Христом. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди вас». Она возникает в явочном порядке, и признаваться она должна, как общество единомышленников. Регистрировать нужно лишь факт ее существования, как фиксируется факт рождения ребенка. Регистрация не должна иметь разрешительного, запретительного характера. Регистрация должна быть только фиксирующим актом, а не санкционирующим. Вот в этой свободе мы с вами живем уже скоро 60 лет. Где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди вас, это уже церковь, зарегистрированная в книге жизни у Агнца. Вот с чего начинается церковь, братья и сестры. И вот каким утверждением, принципом было призвано вот эти все страдания, ради чего утверждали вечно неизменное Божье Слово, Божьи прерогативы, Божью власть. Братья и сестры, институт церкви, это глава церкви Христос, какое это было безмерное, какое безмерное оскорбление величию Бога в церкви, когда служители соглашались на то, что они являются служителями только после регистрации. Как Господь на это все смотрел. Но самое интересное, друзья, еще в другом. И Всемирный союз баптистов, Европейская федерация, и все зарубежные гости, исследователи и судьи цитировали нам 13 главу послания к римлянам, где написано «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Поэтому не нравятся нам законы, мы должны их выполнять. Хорошие они или плохие, на основании вот этой 13 главы мы должны выполнять до тех пор, пока служители Божии, водимые Духом Святым, в духе первоапостольской церкви не дали правильное толкование этому тексту Священного Писания, и оно стало фундаментальным принципом всех дальнейших взаимоотношений церкви с государством. Каким содержанием был наполнен этот текст Священного Писания в документах Совета Церквей? Читаю «Братский листок» 1979 года. В 13 главе послания к римлянам написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Но нигде не написано, что всякая церковь должна быть покорна высшим властям. Ибо в духовной жизни церковь не подвластна миру. Она принадлежит Христу и повинуется только Ему. И там, где кесарь вторгается в непорученную ему Богом сферу и требует отдавать ему Божье, истинная церковь остается непреклонной, проявляет послушание одному Христу. Только о той церкви, которая повинуется ему одному, может сказать Господь: «Моя церковь». Итак, всякая душа, но не всякая церковь. Вот мы как индивидуумы, как граждане, каждый в отдельности, платим налоги, платим коммунальные, соблюдаем правила дорожного движения, как церковь. В церкви ничего кесарева нет. Здесь в церкви все кесарево вне церкви. А здесь все Божие, тут царство Иисуса Христа. Итак, друзья, наше призвание – охранять, оберегать и стоять на страже Божьих границ. Написано: «Священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, говорит Господь». И сегодня, друзья, в это очень обманчивое время надо стоять на страже, знать эти Божьи границы и не позволять осквернять святилище, и не расшатывать вот эти, быть духовными преемниками вот этого курса на независимой церкви и адекватно в духе евангельской истины отвечать на все вызовы современности. А сейчас мы послушаем песню, которую написал Виктор Иванович Орлов, споет его сын Яков.
Мы с вами пройдем через земные страдания, нам надо пройти через горнило борьбы, пройти по суровым дорогам скитания, пройти средь насмешек, угроз и злобы. Мы знаем, что нас ожидают гонения, и всем нам придется еще пострадать, и, может быть, даже за дело спасения и юные жизни не дрогнув отдать. Нас, братья, по вере каменья бросают, хоть юные помыслы наши чисты. Пусть мир насмехается, пусть презирает, мы знамя спасения будем нести. Мы верим, Христос в небесах с одобрением, Сын Божий взирает, как юность идет. Он шлет нам единство, любовь, дерзновение, дальше идти к совершенству зовет. Мы смело пойдем, дружно взявшись за руки, в едином порыве горячих сердец, и с радостью примем все скорби и муки, чтоб каждый из нас получил свой венец, и с радостью примем все скорби и муки. Thank you.